Декабрь, суббота. Закрытый перелом.
«Он не музыкант»,
— нетерпеливо повторил сенсей в третий раз.
«Он совсем не музыкант и никогда не станет музыкантом».
«Но он же не расстается со скрипочкой», — настаивал папаня. «Мы купили ему скрипочку, и он прямо готов с ней спать».
«С игрушечными машинками он ведь расстался со временем. И с железной дорогой, не так ли?»
«Но это же совсем другое дело. Тогда он был дитя».
«Он и сейчас дитя»,
— сказал сенсей.
«Не делайте из него взрослого. Если бы он был взрослый, я бы за него не взялся».
«Но ведь педагог сказал, что у него абсолютный слух».
«Господин Фераго, у меня тоже абсолютный слух, но я не музыкант. Более того, у меня абсолютный нюх, но я не служебная собака».
«Это совсем другое дело».
«Вы читали мое заключение?»
«Конечно, мы читали его как священное писание».
«Вы поняли, что там написано?»
«Там написано...»
«Там написано, что мальчик по природе своей, по сути своей, понимаете, по организации психики, по настроению души, по структуре подсознания, систематизатор. Он талантливый архивист, коллекционер, может быть, будущий Линней или Менделеев, а вы хотите сделать из него лабуха, чтобы обслуживать второсортные свадьбы? Или вообще пиликать с шапкой на полу в переходах метрополитена?»
«Но согласитесь, Стэн Аркадьевич, ну если приложить усилия, если бы вы все-таки взялись...»
«Усилия здесь ни при чем. Я не могу сделать хорошего музыканта из хорошего архивариуса. Я вообще никого и ни из чего не делаю, черт возьми, я же объяснял вам с самого начала. Я только говорю, вот дорога, по которой ему лучше всего идти».
«Если это потребует дополнительных занятий, мы готовы увеличить гонорар до необходимых...»
«Вы ни черта не понимаете, Фераго, вы меня не слушаете. Сколько вам лет? 40?»
42.
«Сделайте себе еще одного ребенка. Может быть, получится музыкант. А сейчас я занят. До свидания. Роберт, произведите расчет с господином Фераго».
И он умчался, яростно крутя головой, расстегивая на ходу ненавистный парадный галстук. Роберт сейчас же поднялся, руки по швам, демонстрируя таким вот образом необходимое почтение. Не то чтобы у них так было заведено, но на клиентов это должно было производить и производило соответствующее впечатление. Вот и сейчас господин Фераго тоже судорожно подскочил на месте, круглый и розовый, как надутый шарик, и даже сделал попытку поклониться в адрес стремительно удаляющегося мэтра. Господин Фераго был бизнесмен, а значит уж, наверное, не полный осел, но он, видимо, просто никак не мог уразуметь, что есть вещи, которые невозможно купить. Если приложить усилия, если постараться, если очень хорошо постараться и приложить все необходимые усилия...
«Вы думаете, мне его не переубедить?»
— озабоченно спросил он у Роберта.
«Если, например, очень постараться?»
«Я бы вам не советовал», — отозвался Роберт тоже озабоченно, со всей доступной ему озабоченностью. «Можно перегнуть палку. Давайте лучше пока ограничимся уже достигнутым, а там видно будет».
Это была безотказная, проверенная идея. Главное — построить в воображении клиента перспективу. Остальное начнет совершаться как бы само собой. «То есть вы думаете, через месяцок-другой?»
«Правильнее, через полгодика-год», — сказал Роберт, вынимая из принтера распечатку счета договора.
«Ну что ж, перспектива обрисовалась, процесс пошел». «Наверное, вы правы. Я готов положиться на вашу компетентность. Вы известите меня, когда это потребуется».
«Мы еще не раз с вами увидимся», — пообещал Роберт. «Мы теперь в прочном контакте. Наверняка понадобятся дополнительные консультации, и неоднократные, так всегда бывает. Вот ваш счет. Как вам удобнее, чеком или наличными?» Господину Фераго оказалось удобнее наличными. И почему-то дойчмарками.
при том, что аванс он выплачивал, помнится, английскими фунтами. Видимо, он что-то как-то таким вот образом выгадывал. Он, видимо, был из тех, кто постоянно выгадывает 0,25%. Это был его модус операнди, плавно преобразовавшийся уже в модус вивенди. Наверное, это способствовало его процветанию. Наверное, он был богат. Мерседес, мордастый шофер-охранник, бумажник, плотно набитый кредитными карточками и валютой. Но при всем при этом он был все-таки еще и дурак.
«Позвольте мне...»
— сказал он, протягивая Роберту радужную бумажку, кажется, 200 марок.
«В знак признательности и с особой благодарностью».
Роберт мельком глянул на бумажку и, поджав губы для значительности, стал смотреть господину Фирагу в лицо, но не в глаза ему, а ниже, в румяные, нервно шевелящиеся губы. Наступила минута острой неловкости, и длилась она 10 секунд.
«Все, понял».
Господин Фирагу поднял руки, в одной бумажник, в другой бумажка.
«Намек понят и усвоен. Все деньги из одного окошечка. Правильно, разумно, был бестактен. Забудем, договорились?»
«Забудем?» Роберт мысленно усмехнулся. «Ну нет». «Договорились», — сказал он. И, почувствовав в тоне своем некое невольное пренебрежение, высокомерие даже какое-то барское, поспешно добавил. «Нет проблем, дело житейское». И тут в лице господина Фирагу, в румяном этом глуповатом личике фарфорового поросенка, что-то неуловимо изменилось. И сам он изменился весь, как бы выпрямился и сделался даже выше ростом. Роберт, удивившись и насторожившись, приготовился уже выслушать горделивую тираду в защиту незапятнанной чести и достоинства. Но господин Фирагу, напротив, понизил почему-то голос и спросил вдруг:
«А мы с вами как? Не мешаем, маэстро? Не слишком здесь галдим?»
Словечко «галдим» в устах его прозвучало совершенно неожиданно и неуместно. Да и сам вопрос показался Роберту как бы из другой пьесы, словно Сальери Смоктуновский заговорил вдруг в манере Юрия Никулина. «Не думаю», — сказал он озадаченно. «Не думаю, что он вообще нас слышит. Но орать при этом, разумеется, не следует», — добавил он на всякий случай.
«Не боже мой, наоборот. А как здесь у вас насчет жучков?»
«Каких жучков?» Господин Фирагу менялся на глазах. Куда девался розовый надувной шарик с поросячьими манерами? Перед Робертом стоял озабоченный и внимательный джентльмен, склонный, правда, к полноте, но при этом вполне элегантный и даже значительный.
«Я, собственно, имею в виду записывающие устройства», — пояснил он деловито. «Как тут у вас насчет?»
«Не знаю», — сказал Роберт, от удивления рассердившись. «А в чем, собственно, дело?»
«А в том дело, что я хочу поговорить с вами сейчас о довольно интимных вещах. Можно? Или лучше не рисковать?»
У Роберта мелькнула была мысль, что с папаней случился приступ мании преследования пополам с манией величия. Однако господин Фирагу эту мысль немедленно развеял.
«Вам большой привет от Германа Тихоновича», — сказал он, еще основательнее понизив голос и глядя Роберту прямо в глаза, зрачки в зрачки, совершенно так, как некогда делал это сам Герман Тихонович.
И хотя Герман Тихонович в своей роли смотрелся, безусловно, гораздо более убедительно, но и у господина Фирагу получалось тоже очень даже недурно.
«Так», — подумал Роберт, почувствовавший неприятный холодок в подвздошье. «Начинается. Квартал прошел, и ничего, оказывается, не кончилось. Эти не отпускают. Рубль за вход, четвертной за выход».
«Спасибо», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал по возможности ровно. Но, видимо, то ли с голосом у него, то ли с лицом что-то сделалось не в порядке, потому что господин Фирагу вдруг усмехнулся, не без тонкости, и продолжил.
«Герман Тихонович просил меня узнать, как продвигается ваша рукопись. 3 месяца уже прошло. Хороший срок. Роман можно успеть написать».
«Я не романист», — — сказал Роберт, с трудом побеждая в себе желание облизнуть губы. Сухие губы клейким языком. Мерзость какая!
«Само собой!» — тут же согласился сотрудник Германа Тихоновича. Он же в недавнем прошлом папаня. «Само собой, кто бы спорил, но все-таки...» «Это не я, это Герман Тихонович интересуется. Когда все-таки можно ждать обещанного?»
Тут, разумеется, напрашивалось обещанного 3 года ждут. Но это было бы слишком уж жалко, мелко и злобно, и беспомощно.
«Я предпочел бы говорить на эти темы с самим Германом Тихоновичем», — сказал Роберт.
«Понятное дело, но раз уж я здесь, то как ему передать?»
«Так и передайте», — сказал Роберт со всей возможной твердостью.
«Слово в слово».
«Господи, да вы не волнуйтесь!» — воскликнул господин Ферраго. «Не хотите, не надо. Конечно, так и передам. Слово в слово». «Что вы в самом деле, Роберт Валентинович? Даже с лица спали, ей-богу. Работайте себе спокойно. Мы не спешим. Никто вас не торопит. Главное, лишь бы дело делалось».
Роберт не ответил. И господин Ферраго тут уж совсем отступился, заспешил, снова сделался папаней, озабоченным и слегка дураковатым, стал прощаться, суетясь фарфоровым личиком. Роберт, держа каменное лицо, проводил его в прихожую, подал пальто, шарф, шляпу, кейс. Господин Ферраго, пыхтя, упаковался, спросил озабоченно:
«Значит, вы полагаете, он меня еще вызовет?»
И, не дождавшись ответа, двинулся на выход, да так споро и энергично, что Роберт еле поспевал отпирать перед ним двери. Попрощались у решетки.
«Очень на вас рассчитываю, Роберт Валентинович, по моему делу. Если будет малейшая возможность, попытайтесь его подвигнуть, так сказать. Мальчик не расстается со скрипочкой».
Роберт кивал. Ему очень хотелось что-нибудь сказать напоследок, для передачи Герману Тихоновичу персонально. Что-нибудь веское, значительное что-нибудь. Но он не знал, что именно. В голове у него вертелось только «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас?» Это было бы и крепко, и веско, но абсолютно не соответствовало ситуации. Поэтому он не сказал ничего. Он даже не попрощался. Потом он вернулся на рабочее место, извлек из нижнего ящика стола папку с рукописью и бездумно перебросил несколько страниц. Попытался было читать, но тут же оказалось, что он ничего перед собою не видит, кроме поросячьего личика папани с внимательными глазами Германа Тихоновича.
«Сволочье! А чего ты, собственно, от них ждал? Что оно все само собой потихонечку изноет и рассосется? Нет, миллионок, рубль вход, четвертной выход. Но ведь я и рубля вам не платил, вы меня бесплатно к себе запустили».
«Профессионалы!» Он вынул из папки последнюю страницу и перечитал примечание сенсея. 4 пункта. Хотя нет, строго говоря, 3.
Первое. Иногда его схватывает позыв на низ, это называется императивным позывом. Он все бросает и мчится в сортир. Второе. Когда питается, весь подбородок замаслен. Третье. Халат никогда у него не стирается. Попахивает козлом. 4. Еще что-нибудь. Подумайте.
Думал, но ничего новенького так и не придумал. Противно было. И думать было противно, и придумывать. А главное, непонятно было, зачем, елки-палки, все это понадобилось и для чего.
Не забывайте, что ваше умение помнить все без исключения должно быть им хорошо известно. Поэтому обратите внимание на ваши неудачные выражения, типа «если не ошибаюсь», «не помню точно кто», которые в свете названного факта выглядят для внимательного читателя странновато и малоестественно.
Потом еще полуабзац, перечеркнутый крест-накрест, но разобрать текст можно без особого труда.
«Не надо так много об обстоятельствах личной жизни. Это бесполезно».
А ниже приписано:
«А впрочем, пишите, как хотите».
Собственно, его императорского величества рукой начертать соизволил. Зачем ему это надо? Зачем-то надо. Никакого представления не имею, зачем.
А вот мне бы надо было сразу же отказаться. Наотрез, без размышлений, нет, и все разговоры. Что бы они мне сделали? За границу бы не выпустили. Так я туда и не рвусь, мне и здесь неплохо. Плевать я на вас хотел. Не прежние времена на дворе. Но порядки, похоже, старые, — подумал он с горечью. Новый год, порядки старые, холодная проволока ржавая, наш лагерь окружен. Кругом глядят на нас глаза легавые, и сталь холодная блестит со всех сторон. «Ну-ну-ну», — сказал он себе, — «не до такой же степени все-таки. Правильно, не до такой. Не смертельно, но зато тошнит. Меня. А его? Неужели же его не тошнит?» Он поднялся и, на всякий случай, ступая осторожно, чтобы не скрипеть и не шуршать, прошел по коридору. Спальня. Двери настежь, форточки настежь, шторы опущены, тихо, пусто. Гостиная, дверь настежь, тихо, темно, торшер выключен. Сам лежит на диване в любимой позе, газета поперек живота, горбатый длинный нос уставлен в потолок, один тапочек свалился на ковер, спит, глаза закрыты.
«Что-то случилось?»
— тут же спросил сенсей. Глаза у него, оказывается, были наоборот вполне открыты, просто смотрели с прищуром, но очень внимательно и с интересом. «Они опять на меня вышли», — сказал Роберт. Сенсей несколько секунд молчал, потом спросил или объявил.
«Господин Фераго».
«Да», — спрашивал, как идет работа над рукописью.
«То-то он меня доставал, как умел. Я еще подумал, что за осел нам попался, прости господи. А он просто хотел, чтобы я выкатился побыстрее. И что вы ему сказали?»
«Сказал, что не буду с ним разговаривать. Пусть начальство вызывает». Сенсей с кряхтением поднялся и сел, нашаривая потерянный тапочек. Газета съехала на пол, он не обратил на нее внимания.
«А что это вы с ним так сурово, Робин?»
«А как надо было?»
«Ну, не знаю. Удовлетворили бы законное любопытство сотрудника компетентных органов. Рассказали бы, как идет работа. Заканчивая, где как только, так сразу. Подневольный же человек. Зачем его так уж сурово отшивать?»
Роберт, сделав два шага, нагнулся, подобрал газету, сложил по возможности аккуратно и пристроил на журнальном столике среди бумаг. Потом сказал: «Затошнило меня, сенсей, вот и все». Сенсей произнес, словно Максиму процитировал:
«Они знают о нас только то, что мы им сами говорим. Вот пусть и знают то, что мы с вами им говорим».
«А зачем им вообще что-нибудь о вас знать?»
«Работа у них такая, сволочная, но интересная. Скажете, нет?»
«Не знаю», — сказал Роберт. «И знать не хочу. Меня от них тошнит».
«Нормальная реакция нормального человека»,
— сказал сенсей с одобрением.
«Вы абсолютно здоровый и нормальный человек, Робин, с чем я вас и поздравляю».
«То есть вы по-прежнему настаиваете, чтобы я...»
«Настаиваю, Робин, самым решительным образом. Это пойдет на пользу силам мира и прогресса, вы уж не поверьте».
Было ясно, что он опять ничего толком не объяснит и не намекнет даже. И было ясно, как день, что у него есть цель, есть план, есть замысел. И придется ему споспешествовать, раз уж вообще взялся на него работать.
«Что у нас сегодня на обед?»
— спросил сенсей. «А что бы вы хотели?»
«Рыбный суп и бутерброды из черного хлеба с аджикой».
Роберт не удержался, расплылся в улыбке, как довольный младенец. «Жутко вредно».
«А, наплевать. Все вредно. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Все, что есть приятного в жизни...»
«Все, что есть хорошего в жизни, либо аморально, либо незаконно, либо ведет к ожирению. Первый постулат Пардо. Ладно, убедили, будет вам рыбный суп с черным хлебом с аджикой».
«С хлебом, с маслом и с аджикой».
«С маслом и с аджикой». Сенсей удовлетворенно вздохнул, снова лег навзничь и сложил ладони на груди.
«Замечательно»,
— сказал он.
«Тогда я еще по горизонталю. После обеда сон — серебро, а до обеда — золото».
Роберт не стал спорить. Он вернулся к себе на рабочее место
и сейчас же позвонили в дверь. Никому не было назначено на это время, и Роберт, заранее насупившись, пошел смотреть, кто там еще пожаловал. Оказалось, пожаловал несчастный Вадим Резалтингфорс, уже вполне протрезвевший, но в своей штопанной серой штормовке, в кепчонке своей кожаной, похоже не то на бомжа, не то на студента-пропойцу. Замерзший, скукоженный, красноносый и мокрый.
«Я к сенсею», — объявил он прямо с порога в ответ на изумленно неприветливый взгляд Роберта.
«Сенсей занят».
Он словно ждал этого. «Ну, я тогда просто с тобой посижу. Можно? Или ты тоже занят?»
И такая жалкая готовность принять самое худшее, такая раздавленная гордыня, такая безнадежность пополам с жалобной заносчивостью прозвучали в этом вопросе, что Роберт, сам того не желая, посторонился и пропустил его в дом. В прихожей он велел ему раздеться, повесить штормовку на плечики, велел кеды оцерелые снять и надеть гостевые тапочки, завел в туалетную, дал полотенце вытереть морду. Вадим подчинялся беспрекословно и даже с готовностью, и Роберт подумал, что давно уже не видел такого Вадима. Тихого, покорного, послушного. Видимо, вчерашнее очищение подпространства души сделало свое светлое дело. Сначала он хотел отвезти его в дежурку, а потом решил, что это будет слишком близко к сенсею, и выбрал кухню. Тем более, что скоро все равно надо будет готовить обед. На кухне Вадим, как благовоспитанный мальчик, уселся на табуретку, ладошки под себя, и они поговорили. Вполне по-светски.
«Чайку заварить?»
«Чайкю?»
«Да, чайкю. Заварить?»
«А какой у тебя?»
«Крепкий».
«Ну уж я надеюсь, что не жидкий».
«Да нет, называется так. Чай императорский крепкий». Вадим задумчиво спел.
«Чай, великий тигр, каждый выпить рад».
«Понятно. Может, кофейкю?»
«Кофе пить будем и державу подымем».
«Ты сегодня в хорошей форме. Может, водочки?»
«Нет», — сказал Вадим решительно. «Хватит с меня. Тем более я теперь человек внутренне чистый, зачищенный, так сказать. Кстати, ты видел, как он это делает?»
«Богдан?» «Нет, не видел никогда. А что?»
«Так, интересно было бы посмотреть. Зачистка, как-никак, ни хрен собачий. Зачищение под пространство».
«Не знаю, не видел», — повторил Роберт. «Знаю, что он ушел к тебе со своим воспитуемым, с Вовой с этим, а потом через полчаса вышел, очень мрачно, и сказал, все, хватит с него засранца, то есть с тебя».
«А Вова что сказал?»
«А Вова не сказал ничего. У Вовы был такой вид, будто он вообще смутно представляет, где он находится и который на дворе год».
«Сильная штука эта зачистка», — сказал Вадим. «Я ничего не помню. А проснулся, будто это и не я. Будто выздоровел от какой-то застарелой пакости. Представляешь?»
«Нет».
Вадим покивал, глядя мимо Роберта в окно. «Будто совсем новый человек. Причем даже малознакомый. Мощная штучка наш Богдаша. А я, надо признаться, никогда в него по-настоящему не верил. Ну, думал, все это так, залипуха. Для старух».
Он помолчал.
«Впрочем, в любом случае все это ненадолго. Увы».
Роберт не захотел уточнять. Да он и сам знал, что ненадолго. «А Матвей где?» — спросил он. Просто так спросил, чтобы переменить тему.
«А я от него улизнул».
«Правда? Я думал, он внизу у себя в машине сидит».
«Ну, он наверняка сидит где-нибудь у себя в машине. Ну, вряд ли внизу. А зачем он тебе?»
«Да так, поговорить хотел».
«А ты поговори со мной», — предложил Вадим
с самым серьезным видом.
«О чем?» — сейчас же захотелось у Роберта спросить. «О чем нам с тобой сейчас разговаривать? Жаловаться друг другу, какие мы несчастные, полураздавленные жертвы ракетиров?»
«А что ты в этом смыслишь?» — спросил Роберт вместо этого.
«В чем?»
«Вселенную создал Бог. Это гёделевское утверждение или нет?»
«Что значит гёделевское?»
«Ну, такое, которое нельзя ни доказать, ни опровергнуть».
Вадим посмотрел, искрививший рот, а потом пробормотал. «Мне б твои заботы».
И тогда Роберт вдруг решился. «Какого черта? Пусть знает.
Он же до сих пор надеется на что-то. Приперся вот унижаться. «Ты зря сюда приперся», — сказал он. «Сенсей не станет нам помогать, причем по двум даже причинам. Во-первых, он явно хочет, чтобы мы сами решили эту твою проблему. Без него».
«Понятно. А во-вторых?»
«А во-вторых, Аят-Алла и его клиент».
«Врешь», —
сказал Вадим, и глаза в него снова сделались вчерашние. Глаза неудачливой нищенки, только трезвой. «К сожалению, нет. Не вру. Так что придется тебе рассчитывать только на себя». Теперь Вадим смотрел на него с внезапным удивлением.
«Слушай, ты жестокий человек. Почему? Или ты меня за что-нибудь не любишь?»
«Да ничего подобного», — сказал Роберт нервно. «Просто мне надоело смотреть, как ты мыкаешься безо всякого толку. Не поможет тебе никто. Забудь. Мы не способны, а он не захочет».
«Ну, спасибо», — сказал Вадим медленно. «Утешил товарища. Спасибо тебе, родной мой и дорогой».
Роберт не стал дальше разговаривать. Он повернулся к Вадиму спиной и выдвинул с грохотом овощной ящик. Выбрал 4 картофелина покрупнее, бросил их с грохотом в мойку, потянулся за ножом. На душе было погано, словно он сделал какую-то ненужную и совсем бесполезную пакость. Хотя на самом-то деле давно уже надо было ему сказать все, как оно есть. Правду. Горько-соленую. Правда вообще штука малоаппетитная, а иногда и вовсе несъедобная. Вот пусть он и переваривает эту свою горько-соленую несъедобную. Тут уж ничего не поделаешь. Ему теперь все равно с этим жить. И тут он вдруг обнаружил, что за спиной у него сделалось как-то необычайно тихо. Словно там никого больше не было. Словно Вадим совершенно бесшумно встал вдруг и ушел. Исчез. Испарился. Он быстро поглядел через плечо. Вадим сидел в прежней позе, ладошки под задницей. Только голову втянул в плечи и нахохлился, как больной воробей. Глаза у него были широко открыты, но, похоже, он ничего перед собою не видел. «Эй!» — тихонько позвал его Роберт.
«Эй-эй!»
— также тихонько откликнулся Вадим. «Ты чего это?»
«А что?»
Выражение Вадимова лица отнюдь не переменилось. Он разговаривал, словно во сне. «Тебе плохо, что ли?»
«Нет», — сказал Вадим. «Мне хорошо».
Он вдруг улыбнулся, и это выглядело странно и даже страшновато, словно улыбнулся неживой предмет.
«Рожа исчезла», — объявил он вдруг.
«Какая рожа?»
«Красная», — сказал Вадим по-прежнему, словно во сне. «Генеральская. С усами».
Роберт схватил ближайший чистый стакан, быстро плеснул туда минералки и сунул Вадиму под нос. Тот отшатнулся.
«Перестань», —
сказал он возмущенно, высвободил из-под себя руку и с досадой отстранил стакан покрасневшей ладошкой.
«Со мной все нормально. Ты не понимаешь. Рожа исчезла. Полгода она передо мной маячила, как приклеенная, днем и ночью. А сейчас я поглядел, а ее нет».
«А что есть?» — спросил Роберт на всякий случай.
«Ничего нет. Пусто».
Он вдруг отобрал у Роберта стакан и жадно выхлебал его до дна.
«Фух, даже в пот ударило. Надо же».
Он хотел еще что-то добавить и даже рот уже раскрыл, но говорить не стал, а вместо этого резко повернул голову, ухом вперед, к двери в коридор. И тогда Роберт тоже услышал приближающиеся оттуда тяжелые шаги и шаркающие щелчки шлепанцев по паркету. «Как мой кот Федор», — подумал он. «Надо будет записать в донесение. Он может двигаться бесшумно, как сквозняк, а иногда шумит и топает, словно горожанин в лесу. Кот Федор. Тот тоже умеет при желании изобразить лошадь. Топ-топ-топ-топ».
Сенсей появился в дверях, благостный, домашний, в пижаме.
«А,
сказал он, улыбаясь.
«Вадим Данилович, лично. Рад вас приветствовать у наших пенатов. Обедать будете?»
Вадим поднялся, но сделал это как-то странно, с паузой. Словно сначала подниматься не хотел вовсе, а потом раздумал и, так уж и быть, поднялся. И говорить ничего не стал в ответ на приветствие, только поклонился. И не поклонился даже, кивнул коротко, как кивают при случайной встрече нежелательному знакомцу. Сенсей сказал:
«Что-нибудь неладно? Что именно?»
«Будто вы не знаете», — возразил Вадим, дерзко, и даже ладони засунул в карманы джинсов, но сейчас же вынул их обратно. «Я к вам 2 месяца пробиваюсь. Легче к президенту попасть на прием». Сенсей перестал благодушно улыбаться.
«Да, к президенту легче. Но ведь вы пробились. Слушаю вас».
«Да чего уж теперь слушать», — продолжал дерзить Вадим. «Поздно уже».
«Вот как? Поздно?»
«Поздно».
«То есть я могу быть свободен?»
«Да ради бога, вы же всегда свободны. У кого сила, у того и свобода».
«Благодарю вас»,
— сказал сенсей кротко, и это была жутковатая кротость, ледяная. От этой кротости мороз шел по коже, по крайней мере, у Роберта. А этот дурак молодой словно не видел ничего и не слышал. Руки судорожно по швам, кулачишки сжаты, большие пальцы по-детски оттопырены, сейчас ляпнет что-нибудь такое, что его тут же и выдворят. Как Едозуба в свое время выдворили, разом и навсегда. Роберт с лязгом уронил в мойку самый большой разделочный нож, но это ни черта не помогло. Истерика уже накатила.
«А это уж как вам будет угодно!»
— выкрикивал Вадим в запале, не видя ничего и не слыша.
«Вы ведь всегда в стороне! И при этом всегда правы, правильно? Мы ведь при вас только кормимся! Вы нас прикормили, видите ли, мы при вас теперь состоим!»
Что за чушь несет этот оборзевший кретин? Что он имеет в виду и каким местом думает?
«А вы на горе! Вы всегда на горе! Со скукой наблюдаете коловращение жизни. Мы тут все коловращаемся, как проклятые, а вы изволите наблюдать. А мы ведь голые, мы без шкуры даже. С нас шкуру это самое коловращение содрало. Ничего, поколовращаемся и новую нарастим. Так ведь, по-вашему? Боги молчат, значит, не возражают? Ведь искусство есть всегда беспощадный набор озарений. А вы знаете, каково это, когда тебя... отбирают. Когда ты один-одинешенек, и никто тебе не поможет, ни друзья, ни родственники, ни учитель, на которого надеешься, как на самое последнее».
«Знаю»,
— серьезно сказал сенсей, и Вадим замолчал, и только всхлипнул, словно бы от отчаяния.
«Иди один и исцеляй слепых», — процитировал сенсей, вполне серьезно, совсем без иронии, которая оказалась бы здесь вполне уместна. «Чтобы узнать в тяжелый час сомнения учеников злорадное глумление и равнодушие толпы».
Вадим молчал, но кулаки его вдруг разжались, и руки повисли свободно.
«Пойдемте, Вадим», — сказал ему сенсей. «Я вас понял. Но надо все это обсудить спокойно. По возможности не стоя, а сидя. Мы не очень надолго», — сказал он Роберту. «На полчасика. Извините».
И они ушли оба. Сенсей, как легкий одуванчик, и Вадим следом за ним. Уже сутулившись, уже покорно, вялый, словно сдувшийся воздушный шарик. Связь с кабинетом была включена, можно было повернуть верньер и услышать, о чем они там говорят, но Роберт не стал этого делать. Воображение у него всегда было жиже памяти, и представлял он себе только, как Вадим валяется в ногах, просит прощения за грубости и дерзости и умоляет помочь, а сенсей сидит над ним, словно Будда, и изрекает свои коаны. Чтобы уничтожить эту малопривлекательную картинку, он ожесточенно принялся за картошку, потом за морковку, а потом стал вскрывать консервы с горбушей в собственном соку. Картинка исчезала, снова появлялась, снова затуманивалась, никак от нее не удавалось избавиться, а потом вдруг включилась громкая связь, и сенсей сказал:
«Вадим уходит. Проводите его, пожалуйста, Робин».
Он уменьшил газ под кастрюлькой и пошел провожать. Вадим уже натягивал серые свои отсырелые кеды, упершись задом в стену. Лицо у него от неудобной позы было красное, он пыхтел, но не выглядел ни жалким, ни убитым. Более того, он выглядел довольным. И слава богу. К черту подробности. Жертв разрушений нет. О чем еще может в этом мире мечтать мирный обыватель, не претендующий на управление историческими процессами? И все-таки он не удержался. «Ну, поговорили?»
«Если так можно выразиться»,
— отвечал Вадим, с трудом разбираясь, где у штормовки зад, где перед. «И что он тебе сказал?»
«Напоследок?»
«Давай напоследок».
«Ты обрел мой костный мозг».
«Понятно. А перед этим было объявлено: время настало, почему бы тебе не сказать, чего ты достиг?»
«Да, что-то в этом роде. Только он никому не говорит «ты», даже мне».
«А это не он. Это Бодхидхарма. Мы последнее время увлекаемся дзен-буддизмом».
«Ну да, как и вся страна побежденного социализма».
Они уже стояли у решетки, и Роберт гремел ключами, отпирая калитку. Когда калитка отворилась, он процитировал: «Наконец дошла очередь до Хуйке». Он почтительно поклонился и молча застыл. Учитель сказал: «Ты обрел мой костный мозг». «Ты тоже почтительно поклонился и молча застыл?»
«Нет», — сказал Вадим, нажимая кнопку лифта. «Я ему сказал, что рожа исчезла».
«И что же это означает?»
«Что я повернул ее. Трубу большого диаметра».
Он откровенно сиял. Он был горд. Роберт признался:
«Ни хрена не понимаю. Ну, я рад за тебя, Хуйке. Рад, что у тебя наконец захорошело, Хуйке».
«Не выражайся», — сказал Вадим и шагнул в кабину.
Пока он шел к станции метро «Московская», пока шарил по карманам, наскребая на билет, все деньги куда-то вдруг провалились, в какое-то совсем уж не запомнившееся никуда, пока спускался по эскалатору, бегом, как в далеком детстве, с риском для себя и окружающих, под тревожные возгласы и окликания забеспокоившейся дежурной внизу, пока ждал поезда в мокрой толпе и пока ехал, стиснутый мокрой толпой в позе смирно, руки по швам, все это время он заставлял себя не думать и все равно думал: «Как? Как я это сделал? Или оно сделалось само? Или ничего не сделалось, а я просто с ума съезжаю от страха?» Почему-то ему было ясно, что искать понимание «как» не надо. Это не полезно. Это даже опасно. «Кто-то предупредил меня об этом еще раньше. Кто-то из наших. Кто? Правильно, давай лучше вспоминать, кто это был такой, умненький-разумненький Буратино. Кто сказал мне: брось, не мучайся, это либо произойдет само собой, либо не произойдет совсем». Никак не вспоминалось, кто это был. Хотя сохранились в памяти и интонация, и уверенный взгляд: «А тогда мы тебя прикроем». За последний душный и тошный месяц много было сказано уверенных слов и сделано самоуверенных утверждений, но запомнился почему-то только один этот разговор. Может быть, потому, что ему предлагалось ничего не делать, а только спокойненько плыть по течению в сторону Стикса. Перед родной парадной, под самым оранжевым фонарем, стояла знакомая копейка, грязная, словно мусорный контейнер, и из нее уже торопливо выкарабкивался возмущенно глядящий Матвей. И вот уже знаменитый возмущенно-недоуменный вопрос прозвучал: «Ты где был?»
«Пиво пил»,
— ответил Вадим немедленно и сам же засмеялся. Так ловко все это получилось. Но тут ему стало не до смеха. Матвей, оказывается, не просто так здесь стоял, его поджидая. Он рвался к нему в дом. Он хотел присутствовать, охранять, наблюдать и вообще держать ситуацию под контролем.
«Не надо под контролем», — попытался втолковать ему Вадим. «Все уже устроилось. Все окей».
«Но позволь, мы же договорились. Тенгиз же ясно сказал».
«Да в интимные отношения я вступал с твоим Тенгизом. Не надо вам меня больше охранять, можете вы это понять?»
«Как это так не надо?»
«А так, вольно, разойдись».
Нет, Матвей этого понять не мог. Он, потерявший Вадима из виду, полдня мотался по улицам, чуть ли не в морге уже звонил. Переполошил всех знакомых, побывал в 12 злачных местах и местечках, а потом еще торчал добрый час здесь, под фонарем, ожидая неведомо чего. Не мог он теперь поверить, что все его труды пропали напрасно.
«Дурак!»
— сказал ему, наконец, Вадим. «Можешь ты хотя бы понять, что ко мне сейчас женщина должна прийти? Нахрен ты нам с ней нужен?» — спрашивается.
«Какая еще женщина?» — спросил подозрительно Матвей.
«Людмилка. Помнишь Людмилку? Манекенщицу?»
«Помню Людмилку», — признался Матвей, все еще пребывая в тисках страшных подозрений, но уже значительно помягчев.
«Я ей еле дозвонился, договорились на час. Неужели непонятно?»
«Что-то ты не очень сейчас похож на Дон Жуана», — сказал Матвей, сверляя его прокурорским глазом.
«Это почему еще? На что ты намекаешь? Очень даже похож. И не порти мне удовольствие, пожалуйста. Вали отседова».
В конце концов удалось отвязаться. Вадим сбежал по лестнице, отпер дверь в квартиру и остолбенел на пороге. Он совсем забыл, что вытворял здесь двое суток назад, и на мгновение в панике вообразил, что это они побывали тут. Мстительные и злобные, как гарпии, подлые и беспощадные. Паника была внезапна и сокрушительна, словно взорвалось что-то у него внутри. Он чуть не упал, ноги подкосились, но тут же очухался и все вспомнил. Прошел в комнату, поднял и поставил среди хаоса и мусора перекосившийся торшер, мамин любимый. Огляделся, осторожно ступая по разбросанному, прошел к окну, выглянул сквозь задернутые тюлевые занавески. Матвей отнюдь не уехал. Он все еще стоял возле своей мусоровозки, задрав голову, глядел на его окна.
«Этот не уедет, нет. Этот не уедет никогда. Он будет терпеливо ждать, чтоб проверить, прибудет ли названная Людмилка? Когда прибудет? Одна ли? На какое время?» Урюк под контролем.
Он огляделся, нашел телефонный шнур, проследовал вдоль него до аппарата, погребенного под старыми журналами «Знания сила» вперемешку с папками с рукописями. Набрал номер. Телефон, на удивление, работал. Людмилкин хриповатый голосок произнес высокомерно.
«Вы разговариваете с автоответчиком. Оставьте сообщение после короткого сигнала».
Короткий сигнал прозвучал, но Вадим не стал оставлять никакого сообщения. «Да подите вы все в жопу!» Он шваркнул трубкой по аппарату, поднялся с корточек и еще раз огляделся. «Жуть! Срам! Мерзость запустения! Ненавижу!» Он был по натуре своей аккуратист и терпеть не мог любого беспорядка. Может быть, именно поэтому, напившись и потеряв человеческий облик, он всегда такой отвратительный беспорядок учинял. По принципу доктора Джекила, он же мистер Хайд. Спасибо, что хоть полы не заблевал в расстройстве чувств при потере личности. Добрый час он старательно, скрупулезно и даже с неким сладострастием убирал Авгиеву конюшню. Матвей внизу, видимо, утомившись ждать, а также, видимо, вспомнив о наличии второго входа на лестницу со двора, уехал наконец. Когда Вадим покончил с разбросанными журналами, поднял и поставил на место книжную стенку, Матвей позвонил и осведомился, как он там.
«На вершине блаженства», — ответил Вадим.
«Точно?»
«Абсолютно».
«Имей в виду, я все время дома, и машина под парами. Если что, так сразу».
«А как Тенгиз?»
«Он тоже под парами».
«Спасибо, ребят, но, ей-богу, ничего больше не надо. Все устроилось».
«Как?»
«Само собой».
«Ну, если все само собой устроилось, еще чудесней»,
— процитировал Матвей и повесил трубку. Тут Вадим спохватился и позвонил к тетке в наклажную. Мама подошла, и они поговорили. У мамы все было в порядке, слава богу, только ангина пока еще не прошла, а в остальном все в порядке. И у Вадима все было в порядке. Во всем мире стоял сплошной, беспросветный и полный порядок. Оставалось только передвинуть на место диван, уехавший на середину комнаты, и расставить по местам рассыпавшиеся книги, устилающие пол, как пестрая стая мертвых птиц. И в этот момент Вадим вспомнил. Вспомнил, кто говорил ему: «Не трепыхайся и не напрягайся, все произойдет само собой или не произойдет совсем». Это же, конечно, Андрей Белюнин ему сказал, страхоборец. В первый же раз, когда он, весь трясясь и в отчаянии, прибежал к нему жаловаться и просить защиты. «Не унижай себя надеждой. Все произойдет само собой или не произойдет совсем. Просто считай, что ты уже мертв, и тогда никто и ничего с тобой сделать не сможет». Он вспомнил это, и ему снова стало страшно, как и тогда. Хотя теперь, казалось бы, бояться было уже нечего. Длинное породистое лицо брезгливо глядело на него с того конца тоннеля, освещенное почему-то только слева, золотистым ровным светом. «Да ведь я еще вдобавок и богат теперь», — подумал он вдруг. Но сразу же отогнал от себя эту мысль, как преждевременную и потому опасную. А в это самое время Андрей Юрьевич Белюнин, по прозвищу Страхоборец, сидел на кухне своего приятеля Сережи Вагеля, известного среди драбантов также под кличкой Эльдепресс. Неспешно обменивались нейтральными репликами, главным образом насчет хоккея, сосали пиво из длинных холодных банок и наблюдали искоса за действиями малолетнего сынишки Эльдепреза, сидящего тут же на собственном стуле за тарелкой еды. Сынишка сражался со своим ужином. Диспозиция была такая. В левой руке он держал большой, однажды надкусанный ломоть хлеба, в правой — вилку с насаженной на нее четвертинкой котлеты и еще полкотлеты вместе с горкой картофельного пюре неаппетитно стыло в тарелке. Кроме того, приблизительно четверть котлеты и некоторое количество хлеба пополам с пюре находилось у него за щекой, отчего миловидное черноглазое в мамочку личико выглядело болезненно асимметричным. Мама со старшенькой в данный момент плавали в бассейне, а папа Эльдепресс старательно и бездарно исполнял строгий наказ – изжарить котлеты, разогреть пюре, накормить существо, дать ему столовую ложку пертусину и в 8 часов спать. Однако существо кормиться не желало. У существа вообще никогда не бывало аппетита, а уж если кормлением занимался папаня, процедура приема пищи превращалась в котлетомахию и в сущий цирк. «Жуй!» — в очередной раз, не вытерпев, распорядился Эльдепресс нарочито занудным голосом. «Жуй и глотай, горе луковое!» Луковое горе совершило несколько торопливых движений челюстями, ничего не проглотило и снова застыло в неподвижности, почти уже трагической. «Не желает», — объяснил Эльдепресс. «Не желает и все тут. В отказе стоит». «А может быть, пусть?» — осторожно предположил Андрей, понизив на всякий случай голос.
«То есть как это пусть? А кто жрать за него будет?»
«Ну, проголодается, сам попросит».
«Что ты в этом понимаешь?» — сказал Эльдепресс с усталым пренебрежением. «Папаня аховый».
Андрей плотно зажмурил глаза и поднял обе руки ладонями вперед, в знак того, что молчит, сдается и вообще заткнулся навсегда. А Эльдепресс произнес решительно, адресуясь уже не к нему.
«Значит так. Прожевать и проглотить то, что за щекой. Потом доесть то, что на вилке. Половину пюре. И я тебя отпускаю. Договорились?»
Горе луковое быстро-быстро закивало и сейчас же принялось жевать. Образцово-показательно, всем телом, даже зубами прищелкивая по ходу дела, даже на стуле подпрыгивая и усиленно размахивая вилком с куском котлеты. Может быть, в надежде, что кусок слетит на пол, и проблема решится тогда как бы сама собой.
«Пиво еще хочешь?» — спросил у Андрея опытный отец, поднимаясь к холодильнику. «Есть Туборг, между прочим».
«Спасибо, мне достаточно».
«Ух ты, какие мы твердокаменные!
А знаешь, как товарищ Сталин товарища Молотова называл?»
«Знаю. Твердокаменный ленинец».
«Угу, почти. Он называл его каменная задница».
«Ну да. И что, с осуждением? Или одобрительно?»
«Скорее одобрительно».
«Вот странная вещь», — заметил Эльдепрес глубокомысленно. «Кого не послушаешь, у всех товарищ Сталин всегда в хорошем настроении, добрый и шутит».
«Это называется селекция наблюдений», — объяснил Андрей. «Просто те, кто видел его в плохом настроении, не выжили, и их рассказов история нам не сохранила».
«Может быть», — согласился Эльдепрес. «А может быть, он и в самом деле был неплохой мужик, а?
Вроде твоего хозяина?»
«Ты кого имеешь в виду?»
— спросил Эльдепрес, сразу же профессионально насторожившись, словно кто-то в толпе сунул вдруг руку во внутренний карман пиджака.
«Ну, что значит «кого»? У тебя так много хозяев?» «А, нет, мой хозяин в порядке, грех жаловаться. Печальный человек с длинными волосами».
Андрей посмотрел на него удивленно.
«Да ты поэт! Как сказано, однако! Печальный человек с длинными волосами». «Да, это не я сказал вообще».
«А кто?»
«Неважно».
Тут Андрей поймал на себе внимательный взгляд черноглазого существа и хотел было подмигнуть ему одобряюще или скорчить какую-нибудь гримасу посмешнее или хотя бы губы свои сочувственно эдак поджать, но не решился, поостерегся. Дети его недолюбливали, и он это знал. Что-то в нем их настораживало. Они старались не разговаривать с ним, уклонялись от игр и не принимали его шуток. Это его огорчало, но не так уж, чтобы слишком. Неприятно, конечно, когда такой вот симпатяга глядит неприязненно и с опаской. Но бывают ведь ситуации похуже, не так ли? Например, когда на тебя неприязненно смотрит какой-нибудь дьяволоподобный питбуль.
«Значит так»,
— решительно объявил папа Сережа, перехвативший этот обмен взглядами, но понявший его совершенно неправильно.
«Будем все-таки лопать, или будем в гляделки с дядей Андреем играть?»
«Соку хочу!»
— объявила Луковое Горе, уклоняясь от прямого ответа на поставленный вопрос.
«Так, желание законное. Подливаю соку. Пей. Но после немедленно глотай то, что тебе там за щекой. И черт с тобой, давай сюда эту котлету. И хлеб можешь оставить. Положи на тарелку, я все уберу. Только вот этот кусок котлеты доешь, который на вилке. Договорились, нет?»
Это было похоже на полную и безоговорочную капитуляцию. Каковой оно, по сути, и было. Андрей великодушно пропустил разгром опытного и умелого папы Сережи мимо внимания и спросил. «Ну хорошо, печальный рыцарь с длинными волосами, а поподробнее?»
«Печальный человек. Ты цитируешь, так цитируй».
«Виноват, человек. И что он спрашивается за человек? О нем же легенды ходят. Это все правда?»
«Смотря что именно».
«Ну, что он из людей делает овечек, например».
«Это как?»
«Приходит к нему человек», — объяснил Андрей. «Мафиоза какой-нибудь. Людоед. А выходит, смирный, как овечка, вегетарианец». Эльдепрес покачал головой.
«Первый раз слышу».
«Что у него квартира, Эрмитаж пополам с Лувром, сплошь увешана старинным оружием, латами там разнообразными, ятаганами».
«Не знаю, дома у него никогда не был».
«А ты его вообще видел когда-нибудь?» — спросил Андрей мягко. Эльдепрес только фыркнул с презрением, потом поднялся и, не говоря ни слова, вышел из кухни, неестественно бесшумный и легкий при такой-то массе. Андрей посмотрел на Горе Луковое и не удержался все-таки. Скорчил ему рожу, в том смысле, что такие вот дела, друг мой, какой у тебя папаня оказывается нервный и легко возбудимый. Впрочем, контакта никакого не получилось. Парнишка отвел глаза в сторону и даже откусил от остатков котлеты, чтоб только не общаться с неприятным дядей. Эльдепрес вернулся так же внезапно и так же бесшумно и сунул Андрею под нос цветную фотографию неописуемой красоты. Лето, зелень, роскошный белый лимузин аномальной длины и какие-то люди рядом,
стоят у распахнутых дверец.
«Это кто, по-твоему?»
— спросил Эль-де-Пресс с невыразимым презрением.
«Ты? А это?»
«Не знаю».
«Он. Между прочим, заметь, рядышком. Вась-Вась».
«Понял, сражен, сдаюсь». А ведь и в самом деле печальный человек с длинными волосами. Бледное, слегка одутловатое лицо, уголки губ опущены, глаза чуть прищурены от солнца, в руках темные очки. Все вокруг улыбаются, зубы напоказ, а он — нет. Ему грустно. Или, может быть, скучно. Какой-то он несовременный. Вот точное слово — несовременный. Несовременная одежда, подержанная мешком. Несовременное лицо. Выражение лица несовременное. И это общая печальная расслабленность. «А женщина кто?»
«Супруга, Алена Григорьевна».
«Красивая».
«Ну так».
«Красивая», — повторил Андрей. «И дети есть?»
«Есть. Сынишка, Алик. Это он нас как раз фотографирует».
«А вот это кто? С тросточкой?» Эль-де-Пресс протянул руку и отобрал у него фотографию.
«Много будешь знать, знаешь, что будет?»
«Господи, подумаешь, тайны. Подожди, а что там у тебя написано? Покажи». Эль-де-Пресс показал, и с удовольствием. На обороте четким детским почерком написано было фломастером. «Эль-де-Прессу с благодарностью за все». И витиеватая неразборчивая подпись. И дата. Июль прошлого года. Чисел нет. Наверное, потому что снималась в один день, а надписывалась в другой. «А почему его зовут Аят-Алла?»
«Его зовут Хан Автандилович», — резко сказал Эль-де-Пресс. «Или господин Хусаинов. А ты не повторяй глупостей».
Андрей молча смотрел на него. Какой он огромный, черный, грозный и праведно встопорщенный. Потом сказал: «Кайлас, помнишь?»
«Ну»,
— ответил Эль-де-Пресс, сразу же помягчев и сделавшись Серегой, Сержем, Серым, Щербатым. «Черная гора, долина смерти, Титапури, обитель голодного черта». Сережа уже больше не сердился. Взгляд его сделался задумчив. «Если б я тогда самого Господа Бога назвал Аят-Аллой, разве ты на меня обиделся бы?»
«Ну, я вообще-то неверующий».
Эль-де-Пресс от внезапных воспоминаний совсем смягчился было, но тут же посуровел.
«Все!» — сказал он горе Луковому. «Ты меня достал! Пошел с глаз моих, чтоб я тебя не видел! Игрушки убрать! 10 минут тебе на все! Дай сюда вилку!»
Горе Луковое радостно отдало вилку с куском котлеты, съехало со стула и радостно затопало вглубь квартиры, мелькая вылезшие из рейту с клетчатой фланелевой рубахой. «Побеждает не сила», — сказал Андрей поучительно. «Побеждает терпение».
«Это ты о чем?»
— спросил Эль-де-Пресс с подозрением, но уточнять не стал. Сунул в рот остаток котлеты, а вилку, не вставая и не прицеливаясь, с большой точностью переправил через всю кухню в мойку. С лязгом. «Слушай», — сказал Андрей задумчиво, — «как ты думаешь, почему меня детишки не любят?»
«А кто тебя такого вообще любит?»
«И то верно. Впрочем, женщины. Женщины меня любят».
«Это не любовь», — сказал Эль-де-Пресс пренебрежительно. «Это похоть. При чем здесь любовь?»
Андрей почему-то сразу же вспомнил анекдот про мужика, который своей законной решил однажды показать по видику крутую порнуху. Но рассказывать анекдот не стал. У Сережи всегда была некая затрудненка с юмором. Смешные истории он не воспринимал и ничего смешного в этой жизни никогда не замечал.
«Ну, не знаю, не знаю», — говаривал он. «Со мной никогда ничего смешного не происходило».
Он был строгий парень, но зато надежный, как Роллс-Ройс. «А откуда он знает, что ты Эль-де-Пресс?» — спросил вдруг Андрей, и на этот раз был понят немедленно, хотя, казалось бы, речь шла уже совсем о другом.
«Сам удивляюсь», — признался Эль-де-Пресс. «Знает откуда-то? Он вообще все знает».
Но ты ему не говорил?
Конечно, нет. Чего ради? Да и когда? Он со мной два раза все разговаривал. Когда я нанимался к нему, и когда он меня отправлял в эту командировку.
В какую еще командировку?
Ну, в охрану, к этому, к профессору, к кандидату нашему.
А-а-а.
Я ведь не насовсем к нему перешел, объяснил Эльдепресс, доставая из холодильника новую банку. К кандидату. Я ведь только на время выборов.
Ну и что? Тяжелая работа?
Да нет, нормально. Я бы даже сказал, пустяковая. Нахрен кому нужен этот наш профессор?
А говорят, у него рейтинг вдруг круто пошел вверх, заметил Андрей, между прочим.
Да, говорят. Я утром сегодня в штаб звонил, там все на ушах стоят от восторга. Вообще-то странно. С чего бы это вдруг?
Представления не имею, соврал Андрей. Кое-какие соображения по этому поводу у него были.
Вообще-то какая разница? Я жду не дождусь, когда вся эта залипуха кончится, я вернусь к ребятам. Надоело. У этого профессора команда все какие-то нервнобольные, дерганые какие-то.
Ну, а ты чего ждал? Высокая политика.
Ну да, высокая, проворчал Сережа Эльдепресс. Выше дерева стоячего. Можешь все-таки дать тебе еще пиво? Что ты пустую банку сосешь второй час?
Спасибо, не надо, мне и так хорошо.
Потолстеть боишься?
Нет, я вообще-то ничего не боюсь, как ты, может быть, слышал.
Слышал, слышал. Бодигард из тебя никакой.
Это почему же?
А потому,
наставительно произнес Эльдепресс, вскрывая очередную банку,
что настоящий бодигард должен всего бояться. Только тогда от него и будет толк. Тетка в толпе в зеркальце посмотрела, губы подкрасить, а ты обязан тут же вздрогнуть и насторожиться.
Ну и работка. Вот так весь день и вздрагиваешь?
Ей-богу, как проклятый. Но виду, конечно, показывать нельзя. С виду ты должен быть, как египетский сфинкс, каменная задница.
Он засмеялся, но как-то невесело. Лицо его словно бы вдруг постарело, глаза остановились.
Дурак какой-нибудь, собачник гуляющий, посмотрит как-нибудь не так.
Он замолчал, оборвав самого себя, а потом пробормотал.
«Знаешь, я все-таки позвоню туда еще разок».
Он вытянул из кармана мобильник и нажал кнопку.
«Что-то мне неспокойно вдруг сделалось, ей-богу», —
объяснил он, как бы извиняясь.
«Сам не понимаю, почему». «Толян, ты?» «Да, это я. Ну как вы там?» «Точно? Водку празднуете? А не рано?» «Я говорю, не рано начали». «Да? Ну, слава богу. Ну, давай. Давай, говорю. До завтра». «Гудят», —
объяснил он Андрею, заметно повеселев.
«Гудят, корифеи. Не рано ли начали?»